Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. И в очередной раз я очень рада вам представить мою хорошую знакомую, человека, который долгое время знакомил нас с архитектурой в целом и с архитектурой храмов Урала, да и не только. В гостях у меня блогер, обладательница, владелица прекрасного паблика архликбез.ру, а также студентка магистратуры архитектурного университета, автор книги Надежда Елизарова-Бурлакова. Надь, добрый день.
Маша, здравствуй, я уже покраснела. Спасибо за такое подробное перечисление регалий.
Ну что ж, в прошлый раз, как я помню, мы с тобой встречались и говорили о том, что у тебя должна была выйти книга под названием «Утраченные храмы Свердловской области». И вот, наконец-то, это замечательное, красивое, классное во всех смыслах издание я держу в руках. С чем тебя еще раз и поздравляю. Давай, рассказывай, каких трудов тебе это стоило и что за книга для тех, кто вдруг не слышал.
Ну, Маша, ты продолжаешь гонять меня в краску. Ну да, в этот раз мне действительно есть чем гордиться. Книга наконец-то вышла. С конца декабря ее можно приобрести. Книга действительно очень красивая, но при этом очень грустная, потому что, ну, судя по названию «Утраченные храмы», да, вы понимаете, что вся книга посвящена тем храмам, которые были уничтожены на протяжении 20 века.
Которых с нами больше нет.
Да. Ну, тут некоторая условность присутствует, потому что вот в книге 95 храмов, из них 5 были утрачены, но сейчас восстанавливаются. Некоторые из них уже наново построены. Ну, тот же Большой Златоуст в Екатеринбурге.
Угу. Но это уже новодел.
Ну, мы, архитекторы, близко, имеющие отношение, не очень любим новодел. Ну, так скажем, макет в натуральную величину. Ну, да. Храм-памятник, по сути. То есть это воссоздание того, что на самом деле было утрачено 100%. Вот. А сложности? Слушай, если говорить о сложности, то, конечно, я сейчас окунусь в бездны отчаяния и безумия, но, наверное, уже поздно, потому что я совсем справилась. Дело в том, что мы прекрасно понимаем, что вроде бы, да, у нас есть огромное количество источников, есть прекрасные порталы соборы.ру, temples.ru, которые аккумулируют информацию о храмах, а есть какие-то исследования и монографии, но, тем не менее, вот в этот век цифровизации оцифрованной информации оказалось не так уж и много. И в итоге мне очень помогали ректор нашей архитектурной академии Долгов Александр Владимирович, моим руководителем, проверяющим все мои фактики, все мои допущения, например, об архитектурных стилях, был профессор Голобородский Михаил Венедимович. Мне дали доступ к огромному количеству архивов, в том числе в музеях, в библиотеках. Плюс за все время работы над книгой, это 2 года, я собрала свою, так скажем, подборку. 74 книги стоят у меня на полке, которые были конкретно источниками для моей книги. То есть это прежде всего была работа по поиску, сбору, систематизации и анализу. Ну, можно сказать, такая научная работа. Ну и оказалось, что очень много источников друг другу противоречат. То есть, например, даже при наличии исторических фотографий я вижу информацию, вижу даты постройки и понимаю, что по облику этого храма он не может относиться к этому времени. Потому что вот мы с вами почти 2 года говорили, да, об архитектуре в эфире. То есть у барокко есть свои черты, у классицизма есть свои черты. Они хронологически принадлежат какому-то определенному периоду времени. Вот, начиная от таких самых простых несоответствий. Продолжая, что опять же в источниках есть фотография, есть подпись, и вот все вроде указано, что это из реестров такого-то музея. Ну, вот это один из моих любимых примеров. Например, в Полевском заводе на многих источниках можно найти, что была церковь-школа. А я эту фотографию уже где-то видела, и вот по ассоциациям это точно не там. В итоге я подняла нашего любимого краеведа и экскурсовода Сашу Савичева, общалась с Северской домной, с директором музея и потрясающим тоже краеведом и специалистом Анной Трипаловой. И мы втроем поняли, что на самом деле, несмотря на то, что источники говорят, на самом деле там этой церкви не было в принципе. А фотография была сделана Соломирским, владельцем завода, в 1896 году на выставке в Нижнем Новгороде. Но потому что это в архивах Соломирского, кто-то из краеведов еще в 70-е годы 20 века атрибутировал как церковь в Полевском заводе. Угу. А на самом деле вот такой клубочек, который мы распутывали, и в конце концов теперь у меня в книге совершенно верная информация, что там храма не было, ну а тот, который был на выставке, он, понятно, не присутствует в книжке, потому что это только Свердловская область.
То есть целое детективное расследование.
Да, да.
Если бы не вот эта вот насмотренность, то есть если бы не щелкнуло где-то в голове, что легкое несоответствие.
Ну да, ну 12 лет так или иначе я с этой темой работаю. То есть, ну, наверное, да, в отношении руинированных храмов и утраченных храмов я могу без ложной такой гордости, амбиции говорить, что, наверное, я один из немногих специалистов, который в этой теме разбирается. не без помощи нашей замечательной архитектурной академии, как я ее по привычке называю. Вот, так что сложностей действительно было много, начиная вот от сбора информации, продолжая, опять же, финансированием, потому что мы, ну, все понимают, что тема очень узкая, и многим за рамками вот краеведения, веры не очень интересная может быть. А, поэтому были сложности, был сбор на планете, было софинансирование, грант от академии, ну, в общем, с миру по нитке, иногда не совсем по нитке, по-хорошему такому клубочку, но мы собрали и типографские услуги, услуги верстки, в общем, все, что связано с 40 вопросами, мы решили, и книга действительно вышла.
Угу. Вот. Мне тут абсолютно недавно задали какой-то странный, как мне кажется, вопрос, но тем не менее, как автору книги, именно печатной книги, я хочу тебе его адресовать. Зачем книга, когда у нас действительно есть вот электронные источники, и ты сама говорила, что ты ими пользовалась, но понятно, что где-то они в каком-то недостатке, может быть, но там заходишь на один источник, заходишь на второй источник.
А вот смотрите, я, кстати, планирую продолжать именно этот проект, и появится сайт-справочник с содержимым из моей книги, то есть структурированная информация, в том числе и в электронном виде. Мало того, эту же книгу у меня сейчас можно приобрести в PDF-формате, то есть кто-то действительно не смотрит бумажно, им удобнее на компьютере. Но вот сейчас, когда 15 минут назад я принесла книжку сюда, дала ее тебе в руки, что ты начала делать?
Листать,
рассматривать обложку, да. Трогать, восхищаться, какая она хорошая по качеству, по тактильным ощущениям. Да. Вот. И есть у меня ощущение, что ты такой же бумажный жучок, как и я, и когда новая книга к нам попадает в руки, хочется ее открыть, понюхать, обнять. И если мы говорим, опять же, об исторических контекстах, которыми полна эта книга, то вот с точки зрения ретро, может быть, с точки зрения уважения к бумажному источнику, но я, например, никогда не променяю книгу на электронный источник. Даже сейчас с огромным объемом информации, с которой я стараюсь работать, я думаю, что муж меня выселит из дома, потому что наша библиотека – это что-то катастрофическое. При последнем переезде грузчики сказали, что здесь, наверное, профессор живет. Но пускай я буду хотя бы накажемость профессором, но от книг я не откажусь. Это отдельная совершенно история, когда ты видишь труд в бумаге. Ну и с точки зрения амбиций, понимать, что я автор двух книг, которые вышли в бумаге, это совсем другая история.
Да, сейчас мало кто вот именно из этих соображений в бумаге издает, потому что труд колоссальный, затраты колоссальные, да, а выхлопа, ну, практически никакого.
А зато удовольствие, зато амбиции удовлетворены. Ну, в этом плане я действительно очень такая-то ретро-девушка, потому что для меня очень важно, что это действительно, ну и плюс это же официальные процедуры, то есть это и Министерство культуры, и Министерство печати. Это полностью официальное издание, которое, опять же, ложится в копилку моих научных трудов. А я хоть девушка не молодая, но я надеюсь, что я успею оставить след в истории, потому что вот опять же вернусь к тому, что вроде бы время цифровизации, но судя по тому, что мне только на эту книгу, на 95 храмов, пришлось потратить 2 года, еще бы лет 5, и этой работы было бы уже не повторить. Потому что многие источники, они на самом деле исчезают. Даже здесь мне пришлось, например, в одном из сел общаться с бабушками. Мне давали, дарили фотографии храмов, которых нет нигде в официальных источниках, а вот на месте бабушка расплакалась, что вот оказывается кто-то об этом помнит. Знаешь, милая, сейчас поищу. И достает мне фотографии, которых не было вообще в научном обороте. И в итоге это очень часто становилось такой личной историей, и... Несмотря на то, что я верующая, но не воцерковленная, для меня это стал как бы мой путь веры, опять же, в человека и в себя в том числе, в людей, которые вокруг. Потому что я в работе над книгой поняла, что люди добры, любезны, умны.
То есть веру в людей возвращает очень хорошо.
Да, здесь же очень много людей работало, в том числе и фотографы, которые доставали, помогали в музеях, например, до которых мне было не добраться, снимали фотографии и присылали мне их в хорошем качестве. Студенты, опять же, архитектурной академии, мне дали несколько проектов восстановления, которые разрабатываются так или иначе, и, опять же, обычный человек их получить не может, потому что это архивы кафедры, ну, там, условно, 96-го года. Про них все забыли. Но вот Михаил Венедимович, Александр Владимирович, инициативные студенты начинали копать, и такие, упс, Надежда Николаевна, а мы нашли такой вот еще
макет. Поставьте зачет.
И, видимо, зачеты за это у меня будут просить в следующем году, когда я официально начну преподавать. Пока это вот на уровне энтузиазма, что почему бы и нет, неужели это можно сохранить? Такая история.
Ну, да, на самом деле, когда держишь книгу в руках, я, может быть, сейчас побуду какой-то старой такой бабкой, но когда книгу в руках держишь, это все-таки какой-то след, это какая-то мощь и понимание того, что вот действительно это какой-то нерушимый документ, в отличие от той цифровизации, когда там сайт перестал поддерживаться и что-то еще исчезло, да. Ну и цифра, в общем, ненадежна.
Цифровой след, как оказывается, все-таки имеет тенденцию пропадать.
Да. Расскажи, пожалуйста, про самые, скажем так, сложные храмы, истории, вот про которые тебе было сложнее всего найти информацию.
А можно я у тебя книгу сейчас попрошу?
Да, пожалуйста.
Ну, даже не листая, хотя я сейчас это сделаю, а для меня такой очень болезненной и тяжелой историей был, например, храм Александра Невского в городе Камышлов. Он был построен в конце 19 века иждивением практически всех окрестных сел. Там сначала собирали деньги на помощь строительству храма в Екатеринбурге, но собрали так много, что решили построить свой собственный.
Угу.
Вот. И храм в советские годы, естественно, был закрыт, там находилась столовая, столовая местного, сейчас они, по-моему, колледжем называются, но, в общем, училище. Там сохранялись росписи, все прекрасно, но в какой-то момент, и этот момент был в конце 1970-х годов, было принято решение, что он никому не нужен. И когда по всей России храмы вообще-то уже восстанавливались, ну, никак пока еще православные, до 91-го года у нас не было этой истории. Но, в общем-то, их уже сохраняли у нас в той же Нижней Синичихе. Уже в 1978 году храм Спаса Преображения официально стал музеем. А в Камышлове партийные деятели решили выслужиться, вот судя по тем архивам, которые я изучала, и уничтожили храм. При этом это все вроде бы на нашей памяти. Вот я сама родилась в 78-м году, то есть предыдущее поколение могли бы помнить точную дату. И ты представляешь, ни газет, хотя цитаты постоянно всплывают, ни вот прямых воспоминаний жителей города, нет. Я до сих пор не знаю, в каком году он был уничтожен. Ни раньше 1978-го, ни позже 1982-го.
То есть нету вот...
Да, точных данных нет, хотя вроде бы, ну вот, это произошло порядка 45 лет назад. Ну, 43-45.
Ну, да, то есть хоть что-то еще, мне кажется, даже люди должны быть.
Вот. Вот словно, как будто ластик прошелся по воспоминаниям, потому что даже мне подписчики пишут: Надя, это был 78-й, я ходила в третий класс. Говорю: хорошо, а вы какого года рождения? И получается, что третий класс у нее был в 80-м году.
Так.
Нет, я помню, что я ходила в третьем классе.
Вот так вот, да. То есть один человек и...
Да, какая-то такая метафизика происходит в памяти. И на самом деле с этим встречаемся очень часто. С чем было очень тяжело, но вот пример из Полевского я привела. А для меня, наверное, вопрос был в тяжести работы еще над тем, что вообще я задумывала книгу как справочник. То есть вот если ты полистала, то все описания, они по единому стандарту идут. Населенный пункт, посвящение, принадлежность. Здесь у меня православные, естественно, храмы, старообрядческие, единоверческие и немножко два иноверческих, католики и лютеране.
Почему они туда попали, кстати?
Потому что это храмы.
Так.
Я собирала как бы целостную картину, что было утрачено из храмового зодчества. Не попали у меня иудеи и мусульмане. По ним с информацией совсем плохо, кстати, как и со старообрядческими и единоверческими. Там не проведен еще такой срез информации, по ним еще предстоит работать, и я, возможно, даже знаю человека, который напишет книгу про старообрядческие и единоверческие храмы. Это не я.
Это как-то от веры зависит или от чего?
От распространенности, конечно. То есть у нас больше 90% были православные. Соответственно, церкви строились преимущественно православные. В 19 веке из-за определенных исторических событий за счет казны начали строить единоверческие храмы. То есть за счет казны это вообще очень редкая история. Как правило, люди вот всем коштом собирались, кто-то спонсировал, весь город собирал, или там сотрудники завода по 2 копеечки откладывали. Вот. А казна, она подключалась как бы в случаях самых важных храмов, скажем так. Но в 19 веке, когда вот эти трения со старообрядцами пришли к очередному такому жесткому виточку, было же поставлено поставлено условие тем же старообрядцам, что если они не переходят в православие или хотя бы в единоверие, то они не могут занимать, например, какие-то штатные должности государственные. Ну, вот история с нашими Рязановыми, она как раз из этого. И, соответственно, чтобы помогать, так сказать, старообрядцам переходить в более официальную веру, казна выделяла деньги на старообрядческие, ой, на единоверческие храмы. Поэтому в середине XIX века у нас довольно много, но не так много, как православных, храмов единоверческих. Старообрядческие, там еще одна история. Они же, как правило, ну, скажем так, не то чтобы не нуждаются в храмах, но такой необходимости вот строить место для сообщества у старообрядцев
в таком количестве.
Нет. Да. Вот поэтому их просто было намного меньше, и поэтому и информацию про них искать тяжело, и то, что было утрачено, это вообще теперь покрылось таким покрывалом
тайной
времени, найти это очень сложно. Хотя я знаю, что есть исследователи у нас в Екатеринбурге, Слава Печняк, которые этой темой интересуются. И вот я ему говорю, что Слава, работай, работай, у тебя тоже будет красивая бумажная книга. Ну вот, населенный пункт, церковь, принадлежность, даты строительства, дата освящения, источник финансирования, архитектурный стиль, автор, год утраты и источники. Вот здесь, наверное, вторая часть, чем я ужасно горжусь. Рашус 74 источника я обработала, оставлять их просто как справки, список литературы, мне показалось
мало.
Мало. Вот. А к тому же я в прошлом году защищала диплом у себя на факультете искусствоведения, наконец-то выпустилась, и я совместила приятное и полезное, полезное и полезное, приятное и приятное. Я диплом сделала на эту же тему, утраченные храмы. А требования к диплому, они, конечно, имеют свои стандарты, и там должен быть очень большой блок историографии. И я для диплома подготовила раздел, посвященный кто, как и когда изучал историю храмостроения на территории современной Свердловской области, Среднего Урала. И, собственно, у меня получилось очень много страниц, которые, ну, не пропадать же им в дипломе только, да, диплом я защитила на отличном. Вот так вот.
Ура!
Да, я эту главу доработала, и в книжке действительно очень серьезный раздел, который посвящен вот как изучалась архитектура, и это уникальная работа, потому что мне удалось собрать источники примерно, скажем так, с 1840-х годов до вот последних книг, которые вышли буквально в 20-19 годах. Так что, если кому-то интересна тема ссылочек, вот где кто как изучал и какие книги были изданы, то, я думаю, для этого тоже можно поинтересоваться новой книгой Надежды Елизаровой-Бурлаковой «Утраченные храмы». И сложность, вот я которую озвучила, но отвлеклась. Ну, мы же с вами лирически, да, так беседуем. А я когда составляла эти однотипные справки, для одной справки, вот я пункты назвала, да, ну, это сколько информации, да, в знаках, ну, там, 600 знаков. Для того, чтобы это собрать, даже вот стиль определить, фотографии же надо посмотреть, а там может быть не чистый классицизм, а эклектика, барокко с элементами классицизма. Ну, ладно. В общем, для 600 знаков обрабатывать приходилось иногда по 5, 8, 10 книг. Проблема в чем? В какой-то момент я поняла, что я не могу оставаться безучастным исследователем, который пишет вот эти справки. Я начала писать эссе, которые в какой-то момент появились у меня в блоге «Архликбез». И несмотря на то, что читают меня люди вроде бы как со всего мира, вот эти лирические рассказы о том, как создавалось, как собирали деньги, какие были сложности, какие истории людей связаны с этим, какие истории с разрушением, вызвало настолько большой интерес, что я позволила себе наглость и сделала у себя голосование в том году, нужны ли в книге справочники эти эссе. И 99% и 99% сказали: «Надежда, конечно, нужны». И поэтому завершающий блок этой книги – это 20 вот таких вот лирических эссе. 20, хотя храмов в книге 95. Просто я в какой-то момент поняла, что надо, но вот написав 18-19, 20-ю я уже писала со слезами и поняла, что нет, у меня уже сил не хватает, потому что это очень глубокое эмоциональное переживание получается. То есть в моих предках нашлись священники. Еще раз повторюсь, я верующая, но не воцерковленная. Но вот это чувство причастности к нашей истории, вот и большой истории России, и мировой, если мы говорим об архитектурных стилях, и вот локальной истории места, оно все оказалось вот собрано, начиная от справочек и заканчивая этими эссе. Так что не только усилия физические, не только усилия интеллектуальный, но и с точки зрения эмоций большой труд. Я думаю, что я вот сейчас полтора месяца после того, как книга отпечатана, что я вот просто отдыхаю, но ёлки-жипалки, уже задумываюсь о следующей книге.
То есть где-то в середине книги ты такая: никогда-никогда, все, больше нет, да чтоб я еще раз.
Да.
Но как только книга выходит...
Через месяц-полтора я выдыхаю и начинаю ладошки чесаться. Так-так-так, я хочу сделать и так, у меня осталось еще материалы такие-то. Кстати, за это время, естественно, в электронном виде есть уже читатели, которые до последней буковки книжку изучили. И, как ни грустно, видимо, придется делать дополненное издание, потому что в книге 95, и за эти полтора месяца добавились еще 10 объектов.
То есть как это происходило? Это подписчики пишут?
Да, подписчики, так. Либо в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. Надежда, вот мы приобрели вашу книгу или нам подарили вашу книгу, тщательно изучили, и вы знаете... недочет, и присылают информацию и фотографии. То есть история будет на самом деле продолжаться, и статистически я понимаю, что да, история будет долгой, потому что мы знаем, что на территории современной Свердловской области, это же площадь нескольких епархий, то есть это и нескольких епархий, и границы вообще менялись на протяжении с того времени, как наш регион был христианизирован, так скажем. И вот конкретно в рамках Свердловской области было до революции около 500 храмов. Сейчас функционируют около 200 из тех, которые были старые, восстановлены, и они работают. В моей первой книге про руины 93 храма. 200 плюс 93. Угу. Получается плюс-минус около 300. В книге «Утрат» сегодняшней 95.
Угу.
И все вместе получается примерно 390-400. А где остальные 100?
И...
будем работать.
Так, понятно.
Статистически, да. И на еще один том у меня, к сожалению, есть информация. И да. Пока еще нет, но мы старательные, мы будем искать.
Кстати, что за храмы новые прислали?
Как ни странно, моя любимая Кунара. Оказалось, что там тоже был храм. И из Кунары...
Утраченный сейчас?
Да, да, да. Угу. Поклонный крест стоит, и в Кунаре, как оказалось, уже после выхода книжки, несмотря на то, что я туда езжу чуть ли не каждый месяц, а в гости к Людмиле Сергеевне, хозяйке того самого знаменитого кунарского домика, вот я не знала об этой церкви. И когда мы с ней ездили на кладбище, проехали мимо этого креста, такая: «Ой, Людмила Сергеевна, у вас тут, что ли, церковь была?» «Надя, ты же с этим работаешь, а почему ты этого не знала?» «Теперь знаю». И, ну вот, десяток точно есть.
Кстати, как поживает наш любимый всеми уральцами кунарский домик?
Хорошо поживает, фу-фу-фу. Работаю как раз, поскольку я в магистратуре на отделении реставрации над проектом реставрации, он же у нас теперь объект культурного наследия. И это тоже и больно, и страшно, потому что если до включения в реестр ремонты, ну, если кто-то из вас помнит, он же невероятно такой кружевной, там очень много деталей из дерева, из металла, и все это, конечно, требует ухода.
Угу.
И до того, как это стал, как домик стал объектом наследия, все эти ремонтные работы можно было делать раз, два, три года, и по мере как бы чего-то там починять, менять, подкрашивать. И условно на переделку, на ремонт полностью фасадов можно было потратить 180, 200, 220 тысяч рублей. Ну, вот что и показывал опыт наших волонтеров. Сейчас, поскольку это ОКН, нам нужен проект экспертизы, проект ремонта, экспертиза проекта и ремонт силами только лицензированных организаций. И вот те 200 тысяч, которые я озвучила, автоматически превращаются в 2 миллиона.
Угу. Легким движением руки.
Движением да. руки. Несмотря на то, что вот наша архитектурная академия, университет была против, не
лучше
странно.
Лучше бы не делали,
да,
мне кажется.
Вот здесь
вот
лучше бы не делали.
Культурным объектом.
Поэтому на 2022 год у меня, опять же, очень монументальные такие планы. Мне нужно сделать фонд для того, чтобы я официально могла собирать деньги, подготовить вот эти проекты и первый ремонт сделать официально по соответствующим лицензированным проектам, а потом попытаться вывести домик из реестра объектов культурного наследия. И вот здесь мне, конечно, очень неловко говорить, но, знаешь, поделись планами и насмеши вселенную, да? Поэтому я бы предпочла, конечно, об этом не говорить, но, с другой стороны, я думаю, что каждый раз, когда мы думаем, вот этот старый дом нужно сохранить, а для этого его обязательно нужно сделать объектом культурного наследия, и не стану я ли таким энтузиастом, который обобьет все пороги и сможет настоять на этом, нужно понимать, есть другая сторона. И если конкретно вы, инициативный человек, не готовы взять на себя это обременение, дайте людям жить спокойно.
Ну да, вместо 200 тысяч и просто вот помощи волонтеров, когда все гораздо проще, тратить там 2 миллиона и плюсом еще кучу времени на экспертизы.
Да. Ну, это, плюс волонтеры сейчас могут там работать только как подсобные рабочие. Угу. А это значит либо подмести, либо выбросить мусор, либо помыть. То есть никаких реальных работ ручками мы как волонтеры делать не имеем права.
Угу. Ну, чтобы не заканчивать нашу программу на такой немножко негативной ноте, я предлагаю тебе еще раз взять книгу в руки, рассказать о ней.
На самом деле, я отдаю один экземпляр для розыгрыша. И совсем скоро Маша проведет розыгрыш этой книги. Но если хочется ее подержать в руках, то у вас всегда есть интернет, у вас всегда есть контакты радио, контакты Марии, и я думаю, что это будет гораздо проще сделать напрямую. Ну, а я, так сказать, завершение. Не, я даже не рекламу хочу сказать. Я хочу повториться, что работа над такими большими проектами, она действительно возвращает веру и в чудо, и в людей, потому что, ну, мы все иногда, бывает, впадаем в отчаяние, в грусть, устаем, но когда ты чувствуешь огромнейшую поддержку и информационную, и организационную, и просто слова благодарности за то, что, Наденька, какая ты молодец, что этим занимаешься, ну и в конце концов, может быть, если эта книга будет продаваться, я смогу еще что-нибудь заработать, пока это альтруизм. Но, в общем, огромное количество людей оказывается неравнодушными, и от ситуации большой грусти, ну, депрессия, наверное, слишком жесткое слово, ты вдруг понимаешь, что мир добрый, прекрасен благодаря людям, которые тебя окружают. И я думаю, что каждому из нас не стоит об этом забывать.
Я хочу сказать, во-первых, пожелать сил, здоровья и терпения на выход следующей книги. Судя по первому опыту, это тоже будет замечательное издание, я в этом не сомневаюсь. А для тех, кто хочет высказать слова благодарности автору, archlikbez.ru. Можно просто набрать по-русски, первая же ссылка в поисковике приведет вас туда, куда нужно. Ну и для тех, кто хочет книгу подержать в руках, да, действительно, будет розыгрыш. На следующей неделе более подробно обо всем расскажу. Также можно сделать что? Можно позвонить по будням по телефону нашей редакции 278-96-41, код города 343. И таким образом мы сделаем все, чтобы книга «Утраченные храмы Свердловской области» оказалась у вас в руках. Ну а мне осталось только напомнить, что программу провела Мария Заостровных, а в гостях у меня была блогер, автор паблика archlikbez.ru, а также студентка магистратуры архитектурного университета Надежда Елизарова-Бурлакова. Я не прощаюсь, Надежда, с тобой. Я говорю, до новых встреч.
Спасибо огромное. Пока-пока.